Первое. Доклад у нас делает Александра Юрьевна Бердникова «Национальный идеал в полемике» Владимира Соловьева и Астафьева.
Отношение национального и человеческого начала была и продолжает оставаться в центре внимания исследователей русской философии, историков, историографов. Интересен тот факт, что для Соловьева эта полемика в свое время явилась таким как бы толчком, который принес ему известность и популярность. Для Астафьева, наоборот, в наше время это является таким как бы фактом, в связи с которым чаще всего упоминается его имя. Хотя он далеко уже как бы сейчас не является тем философом второго плана, забытым, каким он был там, даже 10 лет тому назад. Достаточно взглянуть на объем исследований диссертационных и публицистических, посвященных этому мыслителю. Ну, в общем-то, начало полемики, как всем нам известно, положила статья Соловьева «Россия и Европа», его отклик, который вышел в 1888 году, во втором и четвертом номерах «Вестника Европы», которая была откликом на работу Данилевского «Россия и Европа», и в которой Соловьев критиковал культурно-исторический тип Данилевского, называя то, что, то есть, по мнению Соловьева, выделение культурно-исторических типов разрушает как бы единый процесс истории. И в частности, выделение как бы славянского культурно-исторического типа как самого молодого, самого перспективного, Соловьев здесь называет национальным эгоизмом. Астафьев не смог остаться в стороне и отреагировал на эту статью, своей статьей «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи», которая вышла в третьем номере «Русского обозрения» за 1890 год, где он говорит о том, что как раз-таки если человечество является единым организмом, как о том говорил Соловьев, да, то где у этого единого организма находится его душа, собственно говоря? То есть он говорит о том, что вот эта вот концепция, она единой истории, она как бы теряет свой смысл, если мы не находим неких духовных основ этой истории. И свою концепцию, в противоположность Соловьевской, он называет концепцией здравого смысла. А здесь же он высказывает свой знаменитый тезис о том, что душа всего дороже. Вот. Соловьев реагирует достаточно резко, в 1991 году выпускает статью «Самосознание или самодовольство», где говорит о том, что ссылается на апостола Павла, говорит, что у Христа нет ни эллина, ни иудеи, в общем-то, и все равны. И выделяет как бы в качестве такого духовного начала, в чем его упрекал Астафьев, деятельную любовь, то есть любовь каждого человека в отдельности, то есть любить для индивида, любить всех представителей человеческого рода, каждого в отдельности, нет никакой физической возможности, и духовной в том числе. Вот, поэтому мы можем любить как бы человека как некий идеал принадлежности к человечеству в целом. Вот. Собственно, полемику завершает Астафьев в своей статье «К спору с господином Владимиром Соловьевым», где он говорит о том, что невозможно, то есть, опять же, продолжает эту линию о том, что нельзя как бы любить все человечество в общем, да, и какого-то человека абстрактного, если ты никогда не любил конкретного, вот данного конкретного человека. И, собственно, свой спор с Соловьевым Астафьев как бы кристаллизирует в своей работе 1893 года «Вера и знание в единстве мировоззрения. Опыт начала классической критической монадологии». В первой части, где он называет позицию Соловьева «Религией прогресса», свою, собственно, позицию теории развития, то есть теория прогресса, теория развития, прошу прощения, да. Соответственно, теория прогресса – это общечеловеческие начала, которые обесчеловечивают как бы историю, да, и теория развития – это история, в которой действует в первую очередь личность, да, исторические деятели. Но хочется сказать, что сам Соловьев отказывается от идеалов прогресса в самой своей поздней работе, в «Трех разговорах», где, собственно, существует мнение о том, что было у Соловьева как бы отношение к эсхатологическому такому варианту конца истории положительное и негативное. То есть положительное отношение он высказывает несколько раньше в «Трех разговорах», о чем говорит нам исследователь творчества Соловьева Борис Вадимович Межуев, о том, что была у Соловьева мысль о том, что все-таки общечеловеческая религия, она победит в конечном итоге антихриста. Вот. И, собственно, в «Трех разговорах» Соловьев говорит, собственно, о конце истории. Но, тем не менее, как многие, опять же, исследователи замечают, что за историей он предполагает, что с концом истории как бы не заканчивается вообще существование, бытие человека. То есть есть какая-то заисторическая реальность, будет, по крайней мере. Ну, а здесь можно как бы согласиться с воронежским исследователем Михаилом Алексеевичем Просоловым о том, что весь этот спор о национальном общечеловеческом, он, его можно свести к спору, а сущность его можно увидеть в том, что это был спор, собственно говоря, о субъекте. И исходные посылки его были одинаковыми, просто вектор был направлен в разные стороны. И это можно доказать как бы на примере. То есть влияние было много и на Астафьева, и на Соловьева. Мы можем увидеть как и в западной философии, так и в некой религиозной традиции, до никейской, после никейской, святоотеческой. Но тем не менее можно как бы в качестве такого примера взять влияние Лейбница. Сергей Михайлович Половинкин называет Соловьева самым первым неолейбницианцем, говоря о том, что вот у раннего Соловьева под влиянием Ярукевича, вот, когда он искал некую такой личностный идеал, идеал субъекта, идеал личности, он приходил к мысли о монаде в этом плане. Астафьев, как известно, тоже на Астафьева было влияние Лейбница, и здесь как бы самого Лейбница можно рассматривать по-разному, его монадологию, да? То есть, с одной стороны, существовало движение персонализма в России, тот же Астафьев, Бугаев, Лопатин, Бобров, Лоски и так далее, которые актуализировали вот этот момент внутреннего опыта, момент личности в монаде. А было как бы учение Лейбница можно было проинтерпретировать по-другому, что сделала такая достаточно неизвестная мыслительница русская Виктория Салагова, которая говорила о том, что у Лейбница как бы вот эта монада является трансцендентальным, ну как трансцендентальная личность, что перед Лейбницем стояли кантовские задачи, он их решил просто другим метафизическим способом, нежели Кант. То есть монада является некой трансцендентальной личностью, которая априори гарантирует то, что каждый человек является личностью, каждый отдельный индивид является личностью. И, соответственно, Астафьев как раз-таки актуализировал момент внутреннего опыта, а Соловьев такого некого трансцендентального идеала. Но здесь можно, опять же, посмотреть на отношение к Богу, то есть отношение к Софии. По Астафьеву Бог является полностью трансцендентен личности, и как бы личность познать его рациональным способом не может, в то время как Соловьев выстраивает вот эту концепцию Царства Божьего на земле, за что его Астафьев тоже был бы критиковал. Вот. И, в принципе, этот спор о национальном общечеловеческом, объективном, субъективном, общечеловеческом, слишком общечеловеческом на бумаге между Соловьевым и Астафьевым решен не был. Но как бы, спор о монаде о субъекте можно привести в качестве такой интегральной позиции, позиции Павла Александровича Флоренского, который, когда он еще ехал как бы, учиться в, сначала в Санкт-Петербург, он вместе с Эрном и Ельчининовым, своими друзьями, ехал к Соловьеву. То есть Соловьев для него был неким идеалом. И в то же время, он его, к сожалению, уже не застал в живых, в то же время, как бы, когда он поступил на физико-математический факультет, он начал разрабатывать концепцию Бугаева, да, концепцию аритмологических прерывных величин. И, собственно, в столпе, когда мы можем почитать вот эту вот голову о Софии, он там называет, он говорит о том, что София – это есть некая монада, вот именно в трансцендентальном смысле, именно как четвертая ипостась Бога, Царство Божие на земле, которое мы можем видеть в церкви, да, то есть это, получается, некий синтез, некое такое срединное, среднее звено между отдельной человеческой личностью и божественным абсолютом. Ну и, соответственно, рассуждать об этой полемике можно очень долго и много. Соответственно, много было посвящено и различных даже диссертационных исследований. Вот. Но если кратко как-то говорить об этом, то, наверное, стоит закончить.
Спасибо, Владимир, очень много осталось. Пожалуйста, коллеги, вопросы.
Да. У меня только одно маленькое замечание, потому что действительно тема такая большая, что можно целый цикл семинаров вести в семестре, что не только в России, но и в Европе стали обсуждать универсализм Владимира Соловьева. И, по моему мнению, среди этих обсуждений и книг есть очень интересные. Немецкого ученого теолога Трухлар Соловьев und der Beschaden. И он сравнивает универсализм Соловьева с тоже с универсализмом своеобразным Шардена. Может быть, вы читали или знаете эту книгу, потому что просто я думаю, что вы хотите дальше строить ваши мысли, написать диссертацию об этом вопросе.
Нет, диссертация про неолибницианство как раз в России. То есть
что?
Больше, более
ага. Ага, понятно, понятно.
Но
все равно сбоку, все-таки эта работа может дать вам идеи интересные.
Да.
Я вот скажите, пожалуйста, вот, конечно же, книга «Россия и Европа» Данилевского вызвала разноречивые суждения, споры. Но вот в истории, пожалуй, осталось имя основного полемиста Соловьева. Это Страхов. Вот скажите, вот как соотносятся две полемики? Соловьев Страхов, Соловьев Астафьев.
Соотносятся на самым прямым образом, собственно говоря. Но подробнее об этом, наверное, я сейчас не готова вам сказать. Прошу прощения об этом.
Вы просто показываете этот аспект взяли.
Нет, я брала разные аспекты. Соответственно, о Страхове у нас тоже много писал тот же Олег Константинович Авдеев, который защищал диссертацию о Леонтьеве, Астафьеве и Страхове. Диссертацию о вообще споре Соловьева с неославянофилами была защищена в РГГУ нам недавно, отягшевым Максимом Владимировичем, по-моему. В общем-то, в моем докладе я более как-то вот предметно хочу, хотелось бы мне коснуться именно Астафьева Соловьева и на примере Сати, на примере влияния Лейбница посмотреть на эту проблему.
Спасибо, очень интересно.